такой, такой, такой. Давай, машинка, сейчас ты сможешь.
С одной стороны, стоят технологичные унитазы, и при этом здесь книжки вместо онлайн-банкинга.
У тебя есть микрофон, там какие-то бубны, там еще какие-нибудь гремелки.
У меня складывается впечатление, что местные здесь очень закаленные люди. Из-за того, что здесь плохо отапливаемые дома, люди предпочитают одеть больше одежды, чтобы не мерз, но при этом на улице они раздеваются.
Ну, то есть, если ты смотришь, то у тебя машина как бы стоит на другой машине.
Всем привет! Это Маша.
И Саша. Всем привет.
Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Я Маша. 3 года назад я приехала в Англию, работала в кафе в одном из самых оживленных районов Лондона, освоила культуру смолток и уже успела покататься по Англии.
А я Саша. Я переехала на японский остров Окинава 4 года назад и сейчас делаю здесь PhD в области биоинформатики. За это время я уже успела пережить культурный шок и больше не представляю свою жизнь без японской кухни.
В каждом эпизоде мы с Сашей рассказываем историю об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас.
Да, сегодня мы хотим поделиться с вами тем, что нас очень удивило в Англии и Японии. В этом выпуске мы будем вспоминать истории из абсолютно разных сфер. Это могут быть технологии, общественный транспорт, язык, магазины. В общем, постараемся назвать все то, что произвело на нас впечатление или просто вызвало улыбку.
Саш, ну что, давай разбираться?
Давай!
Выпуск сегодня будет построен таким образом. Я, Маша, расскажу свои первые 3 факта про Англию, а потом, Саш, ты расскажешь про 3 своих. Ну и так далее, по очереди.
Да, давай, я готова.
Хотелось бы начать с момента, который мне больше всего бросился в глаза, когда я только переехала в Лондон. Здесь очень большое количество бездомных людей на улице, особенно в центре. Я впервые это заметила, когда начала работать в кафе и часто приходила, чтобы, собственно, открыть заведение и приготовить все к приходу там первых покупателей. По статистике Chain, это объединенная сеть по проблемам бездомности и информации, в Англии около 23% вообще бездомных, в Лондоне это выходцы из центральной и восточной Европы. Остальная часть тех, кто живет на улице, это сами британцы, которые, допустим, оказались в достаточно тяжелой жизненной ситуации. Что вообще мне вот показалось таким удивительным, да, вот если мы говорим о людях, которые живут на улице в Лондоне. Часто у них очень хорошая одежда и обувь. Почти всегда это есть, потому что здесь очень много благотворительных организаций, которые занимаются сбором вот этой одежды, обуви, сумок, и потом они раздают нуждающимся людям. И еще почти всегда у бездомных есть свой спальный мешок, в котором они спят и проводит большую часть своего времени. Еще момент, который мне показался интересным, это домашние животные, часто это собака. Они заводят этих домашних животных не потому, что они хотят как-то давить на жалость, а просто для того, чтобы им не было одиноко. Это не я сама придумала, это рассказала девушка, которая сама подходила к нескольким из бездомных на улице и спрашивала их о том, что с ними произошло. И это, кстати, другая особенность, которая меня тоже удивила. Здесь, в Лондоне, любой человек, проходящий по улице или выходящий из магазина, может подойти к человеку, живущему на улице, просто сесть и поговорить, и спросить вообще, что случилось, почему произошло так, что он оказался на улице. Еще, что бы мне хотелось отметить, иногда для привлечения внимания к этой проблеме люди в поддержку выходят на улицу, чтобы провести там ночь и показать людям, насколько тяжело жить вообще на улицах. Тирт людей, скажем так, жертвовать деньги или одежду, либо еще что-то, чтобы как-то помочь этим людям.
Я, например, в Японии видела очень мало бездомных людей. Если выходишь на улицы, в Японии ведется даже статистика по количеству бездомных людей, то есть прям четкий учет. И на апрель 2021 года количество бездомных людей в Японии составляло 3824 человека, и большинство из них – это мужчины. То есть всего 190 женщин, там сколько-то было неидентифицированных. А в основном бездомные люди встречаются в больших городах, то есть на Окинаве, например, встречала очень редко. В Японии тоже существует очень много организаций, которые пытаются помочь бездомным людям. То есть они прям находят какие-то вакантные, там, свободные квартиры, жилье, какие-то коммуналки отдают там бездомным людям. Или, например, специально создают организации или там какой-нибудь открывают какое-нибудь кафе, куда приглашаются именно бездомные люди на работу. Вот. И после этого, после какого-то времени, эти бездомные люди могут встать самостоятельно на ноги и продолжить как бы самостоятельно. В основном это прям очень порядочные люди, просто так сложилось, что они оказались на улице.
следующий, наверное, момент, который мне хочется рассказать, это то, что Лондон, наверное, один из самых отслеживаемых городов. Здесь очень большое количество камер в городе. Их, мне кажется, больше где бы то ни было, если мы говорим про европейские страны. По статистике, которую я нашла, когда готовилась к выпуску, в Лондоне 4,2 миллиона камер вообще в городе, и при этом 399 камер приходится на каждый квадратный метр. И я даже нашла топ-10, по-моему, стран по количеству камер вообще внутри города, и Лондон там на 4-м месте. Его опережают только 2 города из Индии и 1 город из Китая.
А в Японии, мне кажется, вообще наоборот. Тоже. Опять же, камеры, на мой взгляд, почти отсутствуют. Скорее всего, это там в крупных городах, наверное, их побольше. Я прям читала там большие новости там, в Токио, на каком-то районе, там открылись какие-то богатые магазины, и в связи с возросшей преступностью там, установили там сколько-то 10 новых камер. Мне кажется, в основном в Японии камер очень мало, и особенно на Окинаве. И, скорее всего, это связано с тем, что очень низкий уровень преступности. Но, например, если смотреть на дороги, на дорогах тоже очень мало камер. Ну, то есть, если в России ты, например, едешь, да, там, проехал на красный свет, все, тебя уже сфотографировали и отправили тебе штраф на почту. На Окинаве мы, например, четко знаем, на каком участке находится камера. Ну, то есть, их настолько мало, что ты можешь просто их очень легко отслеживать. И, в принципе, людям доверяют, так или иначе, они соблюдают правила.
Последний, наверное, момент, который я скажу, последний факт об Англии из первых своих трех, это то, что здесь в метро, в подземном метро нужно прикладывать карточку 2 раза. Ну и не только в подземном, но и там на электричках. А часто люди пользуются Oyster Card или это может быть банковская карта. Если ты забыл эту карту или забыл, допустим, ее приложить к кругу, то тебя ждет достаточно такой впечатляющий штраф в конце поездки. Со мной такое случалось. То бывает так, что, допустим, на входе ты практически всегда вспоминаешь приложить, потому что часто там есть вот барьер, который тебя блокирует, ну и не дают возможность зайти. А когда ты приезжаешь уже обратно, допустим, домой, и выходишь, и если ты, допустим, не живешь не в самом Лондоне, а чуть подальше, то здесь часто нету барьеров, и ты выходишь просто сразу на улицу, тебя ничто не блокирует, и идешь там по домам. Всегда это нужно держать в голове. И если ты забыл, то ты забыл. И вот я однажды забыла, и мне пришел штраф, такое ощущение, как будто бы я съездила по одной ветке метро туда и обратно. У каждого человека, кто живет в Лондоне и пользуется общественным транспортом, есть своя учетная запись на сайте TfL. TfL — это Transport for London или транспорт для Лондона, где ты можешь в целом посмотреть всю историю своих поездок и попросить даже возврат, если ты забыл приложиться к желтому кругу. Для этого ты заходишь как в свою учетку, указываешь станцию метро, и в целом, если ты нерегулярно не прикладываешься, и бывает там один раз в месяц ты забыл, это окей, и сейчас компания тебе возвращает эти деньги. Но если это какая-то такая стандартная и постоянная история, наверное, тебе не вернут, потому что у меня сложилось впечатление, что рассмотрением этих жалоб занимается либо человек вручную, либо очень умный компьютер. Потому что, когда последний раз я просила, мне пришло с извинениями письмо, потому что у них не работал вот этот барьер, ну, скажем так, этот желтый круг у барьера, и мне пришло там письмо с извинениями о том, что там, простите, у нас вот там неполадки какие, вот мы вам возвращаем там столько-то денег. Еще один момент, как мне кажется, стоит упомянуть про метро в Лондоне, это то, что когда проходят какие-то крупные спортивные или развлекательные мероприятия, все вот эти барьеры, они не блокируются, и вход в метро становится совершенно свободным для того, чтобы помочь, скажем так, разгрузить эти станции метро.
Да, кстати, по транспорту у нас тоже есть специальные карты, которые нужно прикладывать на входе и на выходе, но нет такой проблемы, что ты забыл приложиться, потому что просто если ты не приложил карту, ты не можешь выйти из метро. Но меня, например, удивило, что если у тебя нет карты, ну, то есть ты, например, не хочешь покупать карту, то ты можешь просто покупать билетики и всегда... Стоимость билетика определяется тем, куда ты едешь. Ну, то есть, если тебе там до определенной станции метро, до ближайшей, это будет 180 йен. Если ты едешь дальше, то это будет 200-300 йен. То есть нет единой цены, как, например, в Москве за поездку. И билет нужно сохранять до конца, иначе ты просто не выйдешь из метро. Когда пропускаешь билет через машину на входе, потом билет ты забираешь. Если ты не успел его забрать, то билет съедается. Ну, то есть надо прям быстро его забирать. Если, например, ты оплатил на недостаточное количество денег, то тебя просто не пропускают. То есть тебе нужно переоплатить билет, и тогда ты сможешь выйти.
У вас разве нельзя, например, в Японии нельзя купить единую карту, как, например, не знаю, карта тройка, либо вот аналогия в Лондоне Oyster Card, которая позволяет ездить и не проводить эти билетики?
А, не-не-не, можно-можно. Я не знаю, на самом деле, можно ли их использовать на автобусе, но на метро точно их можно купить, и в зависимости от региона, ну, то есть ты, если покупаешь в одном регионе, то ты можешь использовать эту карту и в других регионах. Просто очень часто эта карта стоит больших денег, то есть, например, 500 йен, ну, хотя это небольшие деньги, там где-то, да, 250-300 рублей. Ну, иногда люди просто не хотят тратиться на это. Но я рекомендую, конечно, купить, потому что мне кажется, что намного легче использовать карту, чем постоянно покупать эти билетики и потом еще их терять. И еще, по-моему, можно, по-моему, вернуть эту карту за... Ну, то есть вернуть свои 500 йен, то есть ты как бы пользовался картой, и потом на каких-то станциях метро можно их вернуть и получить свои деньги обратно. Да, еще факт по транспорту, который меня, например, впечатлил, что в Японии поезда всегда приходят вовремя, а что люди в метро, или там, например, в автобусы всегда встают в очень аккуратную очередь, не как у нас там большая толпа скапливается, и потом кто быстрее заскочил, тот и молодец, а в Японии все выстраиваются в очень аккуратную очередь, если ты, например, влезаешь без очереди, то ты получишь там свою дозу публичного осуждения. А там даже есть специальная разметка, ну, то есть как очередь должна идти, чтобы люди не перемешивались, не скапливались, не сталкивались. Еще интересный факт, что в метро, например, есть вагоны только для женщин. Ну, то есть если ты, например, женщина и чувствуешь себя некомфортно, ну, там, ездить в вагоне с мужчинами, особенно если это толкучка, то ты, например, можешь пойти просто в специальные вагоны для женщин и чувствовать себя там полностью комфортным. Но нет вагона, например, для мужчин.
Бедные мужчины. Я слышала еще такой факт, что многие японцы, они же очень, ну, много работают, из-за этого, там, не знаю, поздно заканчивают, вынуждены рано вставать, снова идти на работу, и они засыпают уже в метро. Они садятся в метро, ставят себе таймер, засыпают, просыпаются по таймеру и сразу выходят, потому что настолько пунктуален само метро, оно никогда не опаздывает. И это, конечно, такой очень, мне кажется, уникальный опыт для многих стран.
Из моих трех фактов, что мне бросилось в глаза в Японии. Первый факт это то, что в Японии есть два типа машин. То есть они различаются цветом номера, желтые и белые номера. И желтые машины, они в Японии называются как кей-кары, это как микроавтомобили. Они появились в Японии в 1949 году, прям после войны. И, насколько я поняла, это было связано с тем, что после войны страна была разрушена, и очень много людей не могли себе позволить транспорт, свой личный транспорт, то есть денег хватало только на какой-нибудь мотоцикл. И поэтому, чтобы поддержать отечественный автопром, правительство Японии разработало кей-кары. Это такие как бы мини-машины, у которых есть несколько основных ограничений. Это ограничение по двигателю, то есть он объемом не больше 660 кубических сантиметров, и мощность не более 63 лошадиных сил. И по размеру машины ограничение в длину машины не может превышать, например, там, 3 метров 40 сантиметров и в ширину не больше 1,5 метра. То есть вмещает эта машина где-то 4 только, наверное, пассажира, не больше, и у нее прям очень-очень маленький багажник, ну, то есть в зависимости, конечно, от модели. И сами по себе такие машины намного дешевле по цене, налогам и страховке. Ну, то есть сейчас... Конечно, все это немножечко меняется, особенно по цене, потому что в Японии эти кей-кары, они стали основным из самых популярных видов транспорта, особенно в каких-нибудь, например, за пределами крупных городов. Ну, то есть в Токио это все равно там немножечко по крутым автомобилям, а если, например, смотреть на Окинаву, то на Окинаве у нас все передвигаются на этих кей-карах. Ну, то есть это прям маломощные машины, там, в гору, если в такую хорошую гору, они едут со скоростью 20-30 км в час максимум, а там еле-еле ты еще говоришь, давай, толкай, толкай, давай, машинка, сейчас ты сможешь. В общем, ну, смешно, просто передвигаться по острову, это вполне достаточно. А следующий факт, который меня поразил в Японии, это караоке. Вообще сама культура караоке. Когда я приехала, я поняла, что это очень популярно. То есть люди в караоке приходят, чтобы отдохнуть, выпить, там, провести время с друзьями. И караоке работают где-то, наверное, с 11 утра до поздней ночи. Насколько я поняла, караоке вообще культура, петь песни, да, под музыку, по словам с экрана, она впервые появилась как раз в Японии, а потом уже распространилась по всему миру. Но здесь караоке немного другое, чем мы себе представляем. То есть мы обычно представляем это, ты приходишь в бар, там поешь, там заказываешь какую-нибудь песню с папки, где напечатано название песен с каким-нибудь кодом, и ты там говоришь бармену код, да, он тебе включает песню, и там ты потом при всех с позором поешь. Но здесь это абсолютно по-другому. Здесь обычно караоке-заведение представляет собой отдельные комнаты со звукоизоляцией, то есть ты можешь прийти даже один, забронировать себе небольшую комнату и петь сколько влезет. И в этой комнате ты заказываешь песни через специальный экран, планшет, у тебя есть микрофон, там какие-то бубны, там еще какие-нибудь гремелки, вот, и на большом экране тебе показывают слова, и ты просто подпеваешь. Вот. И также можно прям в эти же самые комнаты заказывать еду и напитки. Но мне, например, очень нравится. То есть в баре в каком-нибудь я петь бы не стала, а в таких заведениях просто кайф.
Факт, который мне показался очень интересным в Англии, это то, что здесь огромное количество акцентов. И бывает так, что люди из разных городов или из разных регионов просто могут не понимать друг друга. Когда, например, человек приезжает из Америки или, например, из России или из Европы, там, Франции, Италии, Испании, неважно, они могут иногда говорить: «Ой, мне очень нравится твой, там, например, британский акцент». И нужно быть очень аккуратным, потому что здесь не один какой-то британский акцент, их несколько. А первый — это кокни акцент. Это один из самых, наверное, известных диалектов Великобритании, который вообще неразрывно связан с лондонским. Это стало диалектом лондонского рабочего класса. Одна из его особенностей — это то, что вот звук H, который мы привыкли слышать, например, в словах who и house, в переводе с английского на русский — это кто и дом, превращаются, эти слова превращаются в у и aus. А сейчас давайте посмотрим, как этот акцент будет звучать, вообще звучит в реальной жизни.
Get rid of that H. Don't need H. Never have. You're useless. Words like who, have, house. We don't use the H's. Get rid of them. Who, have, house. For example, who are you? Doctor Who?
Вообще речь с акцентом кокни можно услышать в известном сериале «Острые козырьки». Там есть такой герой Альфис Соломонс. Его играет Том Харди, он британский актер. Собственно, он там говорит с кокни акцентом. Есть еще также северный ирландский акцент, который считается, наверное, один из самых сильных, наравне с шотландским акцентом. И если мы будем говорить о шотландском акценте, то ярким представителем здесь является актер Джеймс МакКавей. Да, сейчас давайте посмотрим, как акцент этого актера звучит в реальной жизни.
Now, I'm gonna get you doing, but here is what I need you to do first, okay? Here, deep breath.
Okay, what?
I just want you to take a deep breath. In, out, in, out. You all right, old man? You all right?
Есть еще очень прикольный канал на YouTube, называется Vanity Fair, на котором, собственно, актеры из разных регионов Англии рассказывают о каких-то своих особенностях языка, и по их речи можно услышать, насколько сильно они отличаются. Также выделяю другой акцент Великобритании, это акцент Брами. Таким акцентом говорил Томми Шелби в, опять же, в сериале «Острые козырьки». Да, сейчас давайте посмотрим, как акцент звучит в реальной жизни.
Pretty nasal kind of an accent, mostly on account of all the industry that went on in that area. Cat Daly, who presents So You Think You Can Dance, is from there.
И выделяют отдельно ливерпульский акцент. Это один из самых, наверное, известных британских акцентов, региональных акцентов, благодаря Beatles. Я помню, что когда мы начали путешествовать по Англии, мы заранее смотрели видеоролики с тем, как люди говорят вообще на английском в том или ином регионе, чтобы приехать элементарно, не знаю, покупать продукты в магазине, общаться с теми людьми, у кого ты снимаешь жилье, чтобы просто элементарно их понимать.
Например, в Японии тоже такое есть, но не так, чтобы, например, языки отличались. То есть, если ты путешествуешь по Японии и, в принципе, разговариваешь на японском, то ты поймешь, о чем люди говорят. Но, по словам японцев, я поняла, что существует очень много диалектов, ну, в принципе, наверное, как и в любой другой стране. И очень часто люди с разных регионов Японии не совсем понимают друг друга. Мне даже девочка с моей лабы, японка, она сама из Осаки, когда переехала на Окинаву, она сказала, что ей пришлось изучать там, какие-то аспекты японского языка, чтобы говорить на окинавском японском. Вот, и когда она ездит в Осаку, она говорит, о боже мой, я не хочу разговаривать на их диалекте, потому что я всегда так устаю. В общем, видимо, как-то они то ли побыстрее, то ли посложнее какие-то конструкции.
Следующий факт, который бы мне хотелось немножко подсветить. Первое, это то, что британцы не солят кашу. Вообще не секрет, что в Британии овсянка считается таким национальным завтраком. Вообще-то овсянку можно найти в разных вариациях в магазинах. Она продается и на развес нет, но в маленьких-то упаковках с абсолютно разными вкусами. В общем, здесь огромное разнообразие любой овсянки. И мой партнер в один из разов в офисе, он заваривал себе кашу, и вот к нему подошел его коллега, который сам из Великобритании. Он искренне удивился, когда Саша решил ее посолить. Он сказал, что они никогда ее не солят. Если мы говорим, например, об английской кухне, она в целом выглядит очень странно, и для меня выглядит очень необычным есть мясо на завтрак, например, что привыкли делать британцы, и их настоящий такой традиционный английский завтрак включает сосиски, бекон, куча яиц, картофельные снеки. Я ни разу не пробовала английский завтрак, я пробовала, наверное, только вегетарианскую опцию, которая не включала в себя мясо. Тоже достаточно странно было это есть, это больше было похоже на обед лично для меня. И плюс еще они любят добавлять бобы вообще в любое блюдо. Это могут быть бобы на хлебе, бобы на мясе, бобы на пюре, бобы еще на чем. Странно, что они их в чай не добавляют. И еще последний момент, наверное, который хотелось бы здесь еще подсветить, это то, что в Лондоне очень много городских лиц. Они наиболее известны своими криками, которые в большей степени напоминают крик, какой-то сильный, отчаянный крик женщины. Часто эти крики можно слышать ночью, когда животные наиболее активны. Когда я впервые услышала этот крик на улице, поздно вечером, я выглянула в окно и думала, что кому-то нужна помощь, но ты слышишь этот крик, но при этом ничего не видишь. Честно говоря, это немного странно и одновременно жутко. Я поделилась вот этим своим открытием с одним из друзей, с Марком, ты его знаешь, он сам из Ирландии. И он сказал, что это обычная история, и в Лондоне очень много лис, не только в зеленых районах. Их в целом много в самом центре тоже. И ты их можешь увидеть либо ночью, либо очень рано утром. Часов там 5 или 6. Я часто их видела, когда шла открывать кафе к открытию. Одна из лис меня сопровождала или шла впереди. Ну, в общем, они очень сильно боятся людей, держатся в сторонке и никогда к тебе не приближаются. Поэтому можно сказать, что здесь практически отсутствует риска чем-то от них заразиться. Единственное, наверное, кто подвержен этому риску, это собаки, потому что лисы переносят там какую-то заразу, какой-то клещ, который провоцирует, там, не знаю, выпадение шерсти. Лисы не выглядят такими, как мы их привыкли видеть в мультиках, оранжевые, там, такие рыжие лисы с пушистым хвостом. Здесь они больше похожи на оборванных кошек. И, честно говоря, иногда еще, мне кажется, они напоминают бегущих крыс больших.
Первый факт, который я хотела бы отметить, факт, который меня удивил, это то, что в суши-ресторане работают роботы. Но они не такие роботы, конечно, как мы себе представляем. Но это просто такой робот стоит, он с тобой здоровается, себе кланяется, машет тебе рукой. Вот, и у него так специальная кепочка, как у сотрудников суши-ресторанов. И у него в руках, или, по-моему, на животике где-то экран, через который ты заказываешь себе билеты. Ну, то есть там обычно в суши-ресторанах или в каких-нибудь других ресторанах очень часто можно встретить очередь электронную. То есть ты приходишь, либо заранее бронируешь себе место, либо бронируешь через этого робота, и он тебе выдает билетик с твоим номером. И потом на экране, когда появляется твой номер, подходишь к официанту, и потом он тебе показывает, где твой столик. Еще один факт, который меня удивил в Японии, это то, что в Японии очень много ресторанов, где есть такие как конвейеры. Особенно, например, в суши-ресторанах. То есть тебе, ты заказываешь еду очень часто через специальный экран. На экране у тебя есть выбор всего, что ты можешь заказать в этом ресторане, всех видов суш. И ты заказываешь, и у тебя два конвейера. На верхнем конвейере, например, приезжает твоя еда, а на нижнем конвейере просто крутятся какие-то суши, как реклама, да? То есть ты можешь просто тарелку взять прямо с нижнего конвейера и уже начать есть. Вот. Но обычно все люди заказывают через экран и потом, значит, по конвейеру приезжают. Вот. И вообще, в принципе, заказ еды через экран я встречала здесь очень много. Ну, не знаю, мне кажется, что в России я такого еще не встречала. Ну, то есть ты не подзываешь официанта и тыкаешь ему, где там в меню что-то хотел бы заказать, да, через экран просто все заказываешь, и у тебя, значит, минимум контакта с персоналом.
А ты знаешь, по поводу вот снижения, скажем так, взаимодействия с персоналом, мне кажется, это очень круто, особенно в существующих реалиях, да, когда жесткие ограничения вводятся и кафе, и магазинах, и так далее. У нас тоже что-то появилась такая опция в лондонских ресторанах. Ты не с конвейера заказываешь еду, а ты заказываешь еду через приложение мобильное. Там есть специальный QR-код на меню, ты его сканируешь, сразу же автоматически переходишь в приложение, и тебе сразу приносят то, что ты заказал.
У меня была смешная история, связанная с этими суши-ресторанами. Значит, просто там в суши-ресторанах в некоторых сетях там не один конвейер, а два. То есть у тебя по одному конвейеру едут суши, которые, ну, можешь просто взять, и потому что самому конвейеру приезжают суши твои, которые ты заказал через экран. Помню, мы пошли с друзьями, ну, у нас было там, не знаю, 4 человека, и мы там заказали 4 суши одного типа, и к нам приезжали постоянно там один из четырех, например, ну, то есть 3 пустые тарелки. Ты там определяешь, какие суши можно брать, какие нельзя, по дополнительной тарелке снизу. И мы все заказывали, нам вообще ничего не доезжало. Ну, то есть где-то мы в конце конвейера сидели, и я поняла, что кто-то перед нами в начале нашего конвейера сидит и просто забирает наши суши. Я, в общем, встала, пошла в начало конвейера и начала смотреть, кто без разрешения берет чужие суши. Вот, и там был столик полный американцев. Я сразу поняла, что они, типа, первый раз. Вот, я просто к ним подошла и сказала: «Ой, ребят, здравствуйте! А вы вообще знаете, как пользоваться суши-ресторанами?» и так далее. Вот, и они, понятное дело, не знали. И не так удивились, когда я им объяснила, что там с такой-то тарелки вы можете брать, с таких-то тарелок вы не можете брать. Вообще заказывать нужно через экран. Ну, то есть лучше, когда вы приходите в какое-то такое место, да, особенно в Японии, если что-то вообще супер новое, ну, посмотрите, как это люди делают, или почитайте правила, чтобы, например, не оказаться в такой ситуации.
А как вообще доказывать, что ты, например, заказала еду, но ты ее не получила при этом?
А, ну, у тебя потом в самом конце, то есть ты, например, съел суши, то есть ты же берешь тарелку, и ты съел суши, и потом кладешь, ну, типа, как такую небольшую стопку тарелок, и у тебя тарелки различаются по цвету. Например, там, желтые тарелки стоят 100 йен, красные тарелки стоят 150 йен, там, черные тарелки стоят 300 йен. Потом, если ты, например, что-то заказал, но тебе не приехало, то есть ты, получается, тарелку не взял, и это не съел. И потом у тебя количество съеденных тарелок считается не по тому, что ты заказал, а сколько тарелок у тебя на столе стоит. То есть в конце к тебе приходит официант и считает количество твоих тарелок. И третий факт, который бы я хотела отметить в этом блоке, факт, наверное, самый известный про Японию, это то, что в Японии очень крутые туалеты, унитазы, с очень большим количеством функций. То есть там из функций есть и подогрев, например, сиденье, и душ, сушка, как фен, и есть, например, еще дополнительный звук. То есть если вы, например, чувствуете себя некомфортно, то не хотите, чтобы другие люди вас слышали, вы можете просто включить звук, и там звук как такой, звук воды. Вот, и тогда вас не слышат. Но минус в том, что там обычно очень много кнопок, и очень часто, например, в больших городах эти кнопки все на японском языке, и не всегда понятно, то есть какая кнопка какую функцию несет. Вот, иногда по некоторым картинкам можно догадаться, в принципе, что это за кнопка, вот, а иногда очень сложно. Я помню, как мама, например, ко мне приезжала в гости, я ей рассказала про все вот эти странные кнопки, и она каждый раз, когда заходила в туалет, всегда старалась просто кнопки сначала разные нажимать, чтобы посмотреть, какая кнопка работает, и если что, позвать меня и спросить. Вот, и один раз мы с ней сошли на станцию метро и в туалет. И она туда зашла, и я осталась снаружи ее ждать. И тут вдруг внезапно, там, буквально через несколько там, секунд, она раздается очень громкий звук, ну, как будто какая-то emergency, ну, какое-то чрезвычайное положение там или что, я не знаю. И мужчина на станции, охранник, начинает бежать к туалету. Я сразу поняла, что что-то не то. наверное, мама что-то не то нажала. Вот, и я прибегаю, мама выходит из туалета и говорит: Саша, я не знаю, что я нажала. Вот, оказалось, что она нажала кнопку вызова помощи для инвалидов. Очень часто туалеты оборудованы для инвалидов, то есть есть там есть специальная кнопка, обычно она большая и зеленая. Вот, это если вдруг что произошло, инвалиды могут вызвать помощь. Вот. И мама проверяла, какая кнопка отвечает за смывание, вот, и случайно нажала большую зеленую, ну, потому что, мне кажется, очевидно, да, больше всех привлекает внимание. Вот, но я извинилась потом перед охранником, ну, он понял, что мы туристы, ничего страшного, вот, и вроде как все разошлись мирненько, но было, да, конечно, весело. На самом деле, меня очень удивило, когда я приехала в Японию, что даже в самых, не знаю, отвратительных ресторанах там всегда очень хороший туалет. И очень часто там есть гель, специально санитайзер. Ты можешь протереть, например, сиденье перед использованием. Там дополнительно есть всегда туалетная бумага. Ну, то есть этот туалет моется прям очень регулярно. Ну, я, например, если вижу в каком-нибудь месте туалет, который напоминает мне там что-нибудь из России в общественном месте, да, меня прям дежавю какой-то накатывает. Это бывает очень-очень редко. То есть прям качество общественных туалетов очень хорошее.
С музыкой мне больше всего понравилось. Мне кажется, это очень важно. Музыку включать. Любые звуки помогают отвлечься и расслабиться. В общем.
Недавно в Японии разработали унитазы, которые проводят анализ твоих отходов. То есть каждый раз, когда ты сходишь, например, в туалет, они берут образец и потом анализируют там содержимое и отправляют тебе отчет, там, я не знаю, видимо, то ли на приложение, то ли что, отчет, ну, как бы, о состоянии твоего организма. И очень часто этот отчет может, например, если унитаз обнаружил что-то, какие-то отклонения, то он может тебе порекомендовать сходить к доктору, или, например, просто может порекомендовать улучшить свою диету или начать заниматься физическими упражнениями.
Что мне показалось интересным, когда мы приехали в Лондон, вообще в Англии, это то, что здесь нет розеток в ваннах. По крайней мере, в тех местах, где мы жили. Мы жили в Лондоне, в квартире в двух домах, и плюс еще мы путешествовали по разным городам в Лондоне. Не в Лондоне, а в Англии. Это, конечно, что-то уникальное, поэтому если ты хочешь высушить волосы в ванной, удачи с этим, потому что... Это невозможно, ты это не сможешь делать. Вот, придется сушить их где-то в гостиной, в комнате, в общем, в любом другом месте в доме, но только не в ванной. Еще такой момент — это то, что стиральные машины, если ты их устанавливаешь в доме, они могут стоять вообще в любом месте в квартире или в доме, но только не в ванной. И плюс еще такое неудобство — это наличие двух кранов в раковине или в ванной, из которого идет супер горячая вода, из другого идет супер холодная вода, и чего-то среднего не дано. Помню, когда мы только переехали, мы столкнулись с этим в нашем предыдущем доме, где была такая достаточно старая, мне кажется, водопроводная история. И я знаю, что часто люди с этим сталкиваются в Англии, поэтому на Амазоне ты можешь найти разные какие-то такие резиновые трубки, которые соединяются в одну и дают возможность как получить хотя бы что-то среднее. Самое неприятное — это когда зимой в неотапливаемом доме ты вынужден как бы как-то комбинировать, и чтобы почистить зубы, тебе нужно вот как-то вот, я не знаю, выворачиваться, чтобы получить вот эту вот не экстремально холодную или не экстремально горячую, вот, в общем...
Ты сказала про стиральные машины, я вспомнила прикольный факт про Японию. В общем, короче, в Японии стиральные машины всегда стирают только холодной водой. То есть нет стиральной машины с подогревом. То есть, например, у нас в стиральной машине ты можешь установить определенную температуру, то есть, да, сколько ты хочешь. А в Японии такой функции нет, и вода всегда холодная. То есть, если вы, например, хотите постирать вещи более-менее теплой водой, то я, например, открываю машину и дополнительно еще вливаю туда горячую воду, чтобы получилось более-менее теплое. Да, сама дополнительно сверху. Но вообще, в принципе, здесь стиральные машины, казалось бы, Япония — высокотехнологичная страна, да, как бы вся техника очень хорошо развита, а почему-то именно стиральные машины прям не очень хорошего качества. То есть они легко, например, рвут твои вещи, и поэтому японцы очень часто используют специальные сеточки там, для каких-нибудь рубашек, блузок или еще чего-нибудь, вот, в которых прям сразу и стирают.
Еще забавный факт про Лондон, вообще про Англию, это то, что люди достаточно спокойно ходят в обуви по дому и даже лежат в обуви на кровати. Там, если, например, вы смотрите какие-то сериалы и фильмы, это вполне нормальное явление, это действительно существует здесь, в обычных домах. Даже в тех случаях, когда в домах присутствует ковровое покрытие, даже тогда люди не снимают обувь и ходят по дому в обуви. Но вообще, если так логически думать, да, ты же, по сути дела, не облизываешь свои ноги. Да, ты, я не знаю, обувь не облизываешь, пол не лижешь. И вообще, какая разница, в чем ты ходишь по дому, в обуви или босиком?
Не знаю, для меня это прям, мне кажется, какая-то дикая ситуация. Но то, что я понимаю, если бы они жили в каком-нибудь сухом климате, где, в принципе, там, погода сухая, особо дождь не идет, ну, то есть у тебя более-менее солнечная погода все время, да, и грязь этот не скапливается на улицах, но в другие сезоны, например, осенью или зимой, когда ты приходишь с улицы, у тебя снег вот этот скапливается на обуви, и вот это потом грязь образуется, ты просто проходишь домой, там, не знаю, идешь в свою кровать и ложишься, или там по своему ковру. Не знаю, для меня это очень странно. Ну, может, они, конечно, все время там, например, если в душ идут, да, снимают свою обувь и переодевают тапки, но...
Слушай, ну, в этом-то и прикол, на самом деле, что здесь достаточно чистые улицы практически всегда, за исключением тех случаев, когда идет дождь, и то, когда идет дождь, здесь достаточно, скажем так, часто встречаются вот эти сливные отверстия, и быстро уходит вода, если было даже небольшое наводнение на улицах, поэтому улицы очень быстро высыхают, и больше, в большей степени ты ходишь по сухим, чистым улицам. Конечно же, эти улицы, они не моют с порошком, или там как-то дополнительно не предпринимают какие-то меры, чтобы сделать эту улицу еще более чистые, в целом дождя достаточно. Ну, у тебя всегда чистая обувь, за исключением тех случаев, когда ты идешь, допустим, в дождливую погоду в парк. Вот там, да, ты пройдешь по говну, придешь, у тебя там жутко грязные ботинки, кроссовки или еще что-то. Но если ты ходишь по городу и живешь в городе, то в целом это не должно быть проблемой. Я хожу без тапок, я хожу исключительно босиком, потому что я ненавижу ходить в обуви, ну, я имею в виду в носках по дому, и мне как бы уже окей, если человек вместе со мной ходит по дому, но, например, в обуви. Не знаю, я настолько к этому привыкла, что сейчас меня это уже больше не удивляет. Вот. А еще мне прикалывает, что когда ты приходишь к кому-то домой, например, и ты говоришь, нужно ли мне снимать обувь, тебе говорят, как вам удобно, как хотите. Я такая, блин, вот это круто, ничего себе.
Это да. Такая в своих грязных ботах тык-тык-тык прошлась по ковру белому.
И, наверное, последний момент, который бы хотелось еще отметить вот среди этих трех фактов, это то, что здесь люди даже зимой ходят в босоножках и платье, просто сверху накидывают пальто, либо какую-то шубу, или что-то из искусственного меха. Забавно смотрится, когда, например, параллельно по улице или там мимо меня проходит девушка вот в босоножках и в легком платье и в пальто. И я иду, например, в трех слоях одежды, в пуховике, в шапке, в ботинках, в теплых носках. Ну, зима не такая холодная, как в России. Максимум там, типа, может быть, -5, и то это очень холодно, когда выпадает снег. Это что-то такое необычное. Все люди выходят на улицу, начинают лепить снеговиков из снега и грязи. И это так весело. А еще они берут санки. Они берут санки, они идут в парк с этими санками, с каталками и ездят с тех гор, которые уже не белые, да, а которые уже становятся перемешанными, там, белые с грязью, и они едут, это так весело. Но говоря об босоножках и платье зимой, у меня складывается впечатление, что местные здесь очень закаленные люди. Из-за того, что здесь плохо отапливаемые дома, люди предпочитают одеть больше одежды, чтобы не мерз, но при этом на улице они раздеваются.
Хорошо, теперь тогда мои три факта, что меня удивило в Японии. Первый факт — это то, что банковские автоматы в Японии очень часто не работают ночью. Ну, то есть, если вы, например, хотите снять деньги где-то поздно ночью, то высока вероятность, что вы просто не найдете банковский автомат, и там надо идти куда-нибудь, не знаю, в какое-нибудь специальное место. Если вы снимаете деньги в нерабочие часы, то с вас снимают дополнительную комиссию. То есть, если, например, рабочие часы снимать это там стоит где-то, например, 100 йен, то вечером, это после 6 вечера, эта цена увеличивается в 2 раза. примерно 2 раза. И то же самое в выходные. Если вы забыли, например, снять деньги в течение недели, то в выходные комиссия тоже будет в 2 раза выше. Второй момент, который меня удивил, это то, что здесь нет онлайн-банкинга на английском языке. То есть если мы, например, в России привыкли, что... Я помню, как последний год жила, там вот это все онлайн Сбербанк, там мы, например, кто-то кому-то что-то должен, и раз-раз быстренько все друг другу перекинули деньги, все рассчитались. Здесь, например, такого вообще нет. То есть есть что-то на японском языке, то есть там, где ты можешь хотя бы посмотреть состояние своей кредитки, там сколько ты заплатил и так далее. Но я, если честно, не знаю, как этим пользоваться, потому что все это на японском языке, то есть английского аналога вообще нет. И еще меня очень забавит это то, что, например, чтобы посмотреть, сколько у тебя денег на карточке осталось, какие вообще типа транзакции происходили, ты приходишь в банк, и у тебя есть специальная книжечка. Вот я помню, как мы раньше в детстве ходили с мамой в банк, чтобы она там снимала, да, деньги, и ей там вписывали, сколько там у нее осталось, сколько она сняла там вот книжку. В Японии точно такие же, но эта книжечка, понятное дело, там уже ее не кто-то вручную заполняет, а ты ее вставляешь в банковский автомат, и все, и тебе как бы все это распечатывается на специальной книжечке. Дико неудобно, потому что я постоянно забываю обновлять эту книжку. Ну, то есть, например, я пользуюсь банковской картой, да, там какое-то время, потом я вспоминаю, о боже, мне же надо эту книгу обновить, а потом иду в этот банковский автомат, и она, значит, печатает, потом говорит, о, у вас книжка закончилась, и едьте в банк, обновите эту книжку, и потом я вам допечатаю. В общем, я, короче, забыла все это делала уже давным-давно, то есть у меня уже несколько лет эта книжка не обновлялась. В общем, ужасно неудобно. И еще в Японии очень мало мест, где можно оплачивать карты. То есть в России мы привыкли, например, что ты оплачиваешь с карты, там какой-нибудь PayPal, или там ты телефон просто прикладываешь, у тебя оплачивается. В Японии такого нет, особенно на Окинаве, везде это просто наличка. И ты, когда приезжаешь в Японию, тебе лучше забыть об оплате картой, тебе лучше сразу иметь какой-то определенное количество наличных у себя в кошельке.
С одной стороны, стоят технологичные унитазы, и при этом здесь книжки вместо онлайн-банкинга. Это вообще как-то очень вразрез идет с тем, что мы привыкли думать или видеть про Японию.
Ну, я опять же хочу сказать, что я не ручаюсь за то, как ситуация сейчас обстоит, например, в больших городах. Может, в Токио сейчас уже получше, но, по крайней мере, там банковские карты, наверное, больше где принимают, или там есть какой-нибудь более-менее нормальный онлайн-банкинг. Но у меня просто банк Окинавы, вот, и вообще ничего такого нет.
Еще момент, который мне хочется отметить, это Terms of Endearment, или в переводе на русский язык это такое достаточно ласковое обращение, которое здесь распространено в магазинах, кафешках, в общем, в сфере услуг. Что это вообще означает? Сейчас, когда ты приходишь в кафе или в магазин, к тебе могут обращаться, используя слово «love», например, «hi, love», или, например, к тебе может обращаться, используя слово «darling», или в переводе на русский «дорогуша», или «sweetheart». Достаточно сложно придумать какой-то аналог в переводе на русский язык, и это, наверное, будет звучать очень странно и даже немножко дико для туристов, которые не привыкли к такому именно, скажем так, ласковому обращению. И часто еще при общении, например, в кафе или в магазинах, тебя, например, сотрудник может спросить, как твои дела. Нужно понимать, что это всего лишь часть вот этого небольшого small talk. Про культуру small talk мы также разговаривали в одном из наших выпусков. Когда они задают вопрос, как дела, им абсолютно неинтересно слышать ответ и вообще слышать, как у вас дела на самом деле. Я это узнала от одного из своих друзей, который сам из Великобритании. Он жаловался однажды на человека, который начал в ответ на вопрос, как твои дела, начал делиться своими проблемами, историями и тем, что с ним произошло. В общем, он был крайне недоволен, потому что он надеялся услышать там «У меня все хорошо, спасибо, как у тебя?» Не всегда обязательно даже отвечать на этот вопрос. Это как часть приветствия.
Да, кстати, я тоже с этим столкнулась, меня это, не знаю, меня иногда прям перекручивает все внутри, потому что ты, например, идешь, как будто это не только про британцев, а в принципе про разных иностранцев, и американцы очень часто это делают. Один итальянец у нас тут есть, который постоянно так делает. Ну, то есть ты просто идешь, например, навстречу этому человеку, он тебе говорит «Hey, how are you doing?» И, ну, как бы, типа, «Привет, как дела?» И ты уже проходишь, как бы ты даже ответить-то не успел, а что делать-то? То есть меня одно время это просто, я думаю, блин, ну какая я невежливая, там, надо же было был ответить, сказать, как у меня дела, да, зачем он вообще меня спрашивает, как дела, мы же даже не общаемся. Вот, а потом я поняла, что это просто вежливое общение, ты просто такой, просто должен тоже так кивнуть, да, и просто сказать привет, и все, и пройти мимо. И, может, не надо этому удивляться, то есть это абсолютно нормально, и тоже не надо разбрасываться и начать там рассказывать о том, какие у тебя, например, проблемы или еще что-то. Да, это просто обычная вежливость.
И последнее, наверное, что бы хотела здесь отметить, это то, что по воскресеньям многие магазины закрываются очень рано. Есть один день в году, и это Рождество, когда вообще ничего не работает, даже общественный транспорт. Если говорить про магазины и их раннее закрытие в воскресенье, до 1994 года было незаконно покупать и продавать вообще что-либо по воскресеньям. Мы в большей степени говорим про продуктовые магазины, поэтому до сих пор сохраняются определенные ограничения для больших сетевых магазинов. Продолжительность рабочего дня может быть там не более 6 часов с момента открытия, поэтому ты можешь видеть, что многие магазины в воскресенье закрываются, например, работают до 4, то есть тебе нужно как-то так распланировать день, чтобы все успеть.
Еще один факт, который меня очень удивил в Японии, то, что если, например, вы что-то потеряли, какую-нибудь вещь в общественном месте, то высокая вероятность того, что вы ее найдете или вам ее вернут. Здесь я, например, читала у девочки, она потеряла шляпу в метро, и потом эту шляпу нашли, отдали специальной службе, и ей пришлось показать фотографии того, что это ее шляпа. Слава богу, у нее они оказались, да, и только после этого ей потом эту шляпу вернули. Я, например, часто видела, что кто-то оставляет свои ценные вещи, телефоны, кошельки, еще что-нибудь, потом они там потом возвращаешься, и все эти вещи лежат там же, или там, например, еще кто-то аккуратненько положил, чтобы никто на них не наступил, или еще что-нибудь. И последнее, что я бы хотела отметить здесь про Японию. Во-первых, меня очень удивило, что во многих магазинах есть бесплатные образцы. В супермаркетах, например, если вы покупаете какие-нибудь сладости, очень часто рядом с упакованными сладостями лежат образцы, которые вы можете попробовать. А еще одна вещь, которая меня очень удивила, это то, что на улице можно встретить горячие ванны для ног. На улице холодно, вы там замерзли, вы можете просто прийти в эти горячие ванны и просто, например, согреть там ноги. Я встречала много где, и даже на Окинаве, хотя на Окинаве, да, тропический остров, но все равно у нас зимой становится холодно, вот, и я вижу, очень часто люди ходят и вот в этой горячей воде греют свои ноги. А еще одна штука, которая меня удивила в Японии, это очень прикольные парковки. Прямо на таких местах, например, там какие-нибудь загруженные торговые центры или большие там высотки, парковочные места ограничены, и поэтому у них, например, передвижная такая парковка. То есть ты, например, запарковал свою машину, и прямо при тебе ее поднимают на уровень, и как бы ее ставят сверху другой машины. Ну, то есть если ты смотришь, то у тебя машина как бы стоит на другой машине. И если ты, например, хочешь выехать, там какой-то пазл, кубик-рубик, или я там, не знаю, вот это вот какая-то игра такая в детстве была, когда нужно было картинку полностью создать, полностью собрать, вот, какая-то такая же система, то есть там какая-то машина выдвигается, какая-то поднимается, потом твоя передвигается, и только потом, ну, вот, ты можешь уехать.
У нас в этот раз получился такой очень необычный выпуск. В этом выпуске мы обсуждали факты, которые нас удивили в Англии и в Японии.
Мы надеемся, что если вы, например, поедете в Японию или в Лондон, вообще в Великобританию путешествовать, то какие-то из этих фактов, которые мы сейчас осветили, вас уже не так сильно удивят, а просто покажутся обычными.
Или, например, помогут в каких-то отдельных ситуациях не растеряться и собраться и что-то сделать, или не испугаться чего-то.
Спасибо, что были сегодня с нами. Мы надеемся, что вам было интересно, что вы знали для себя что-то новое. И увидимся с вами в следующем выпуске через 2 недели. Всем пока!